Сегодня мы будем говорить, дорогие друзья, о двух стихах Нагорной проповеди, которые записаны в главе 7 от Матфея, это стихи 13 и 14. О вратах, двух вратах и двух путях, как вы помните. Вообще говоря, образ жизни как пути, к чему он восходит? То ли к воспоминаниям кочевой жизни предков, патриархов, праотцев, которые со своими стадами переходили с места на место, и значит, жизнь была путем в буквальном смысле. Потому что для оседлого жителя то, что жизнь есть путь, совершенно не очевидно. Да? Жизнь скорее круг, скорее повторение. Так вот, восходит ли это к воспоминаниям кочевой жизни, или это восходит к юнговскому коллективно-бессознательному, к общему опыту всех душ, который содержится в подсознании, надсознании каждого человека с момента его прихода в мир и, следовательно, заложен в него до рождения на земле. Это опыт души, которая хорошо знает, что жизнь действительно есть путь. Ну вот на эту тему величайший учитель сказал так, 7 глава от Матфея, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Значит, речь идет о жизненных дорогах, одна из которых ведет к жизни вечной, что такое жизнь в устах Иисуса Христа, это же не биологическое продолжение существования, а жизнь вечная, как итог жизни земной, как ее цель и назначение. Другой путь ведет в погибель, к смерти. И вот нас, как верующих людей, очень должны заинтересовать эти слова. Они должны привлечь наше очень пристальное духовное внимание, потому что в них, собственно, говорится о смысле земной жизни. Что же такое жизнь, о которой здесь сказано? Вот видите, тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. А где, собственно, находится источник жизни? Что говорит Писание о вечной жизни как таковой? Вот ведь в Евангелии от Луки говорится, «Царствие Божие внутрь вас есть». Так, следуя церковно-славянскому оригиналу, переводит и синодальный текст. Здесь греческое слово «энтос», которое может пониматься как «внутрь» в смысле направления движения, так и «внутри» в смысле нахождения, местоположения. Царство Божие, которое ассоциируется с жизнью вечной, как это ни парадоксально, находится где? Внутри. Или движение к нему есть направление внутрь человеческого сознания, человеческого духа, человеческого самоощущения. Ну, а можем ли мы вообще найти жизнь вечную вовне? Не видим ли мы, что все вокруг тленно, приходящее и умирающее? Собственно, материализм, он и не скрывает ни от кого, что он есть учение о вечной смерти. Потому что он не предлагает нигде вечной жизни, он говорит, что эта жизнь кончается, и затем следует вечное небытие. Потому что широкие врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие, очень многие, подавляющее большинство, идут путем материалистического учения, материалистического мировоззрения, которые самих себе содержат идею вечной смерти. И предлагают, пожалуйста, выберите вот это учение, этот путь, и вы получите то, что в нем заложено. Так вот, Царство Божие находится внутри, энтос, внутри или внутрь. Когда апостол Павел ученику своему Тимофею дает направляющий жизненный совет, он ему говорит, вникай в себя и в учение. Оказывается, направление, по которому должен идти его ученик, есть вникание в себя, самоуглубление и поиск ответа, а следовательно и жизни вечной как таковой, внутри себя. Другое место в Евангелии, где говорится о вечной жизни, содержится у Иоанна. Вы знаете это хорошо. «Сия же есть жизнь вечная», «Сия же есть жизнь вечная», «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Если читать это углубленно, а не мимо, получается, что жизнь вечная есть знание. «Сия же есть жизнь вечная, да знают». Удивительно. Знание может быть вовне человека. Никогда, оно всегда внутри. Значит, движение к вечной жизни, опять же, движение внутрь. Знание – состояние внутреннее. Следовательно, и вечная жизнь – не бесконечное продолжение биологического процесса, как представляют себе некоторые, а нечто совсем другое. Ну что ж, еще раз мы вчитаемся в то определение двух путей, двух ворот, которые содержатся в Нагорной проповеди. Широкие врата и пространный путь, если вглядеться, имеют четыре основных признака. Первый признак – широта или ширина самих врат, этих ворот, то есть легкость вхождения в них. Когда ворота широкие, в них очень легко, без труда можно войти, не надо протискиваться, не надо искать возможности войти. Ну а что такое врата? В символике вообще библейской и Нового Завета в частности, и Нагорной проповеди, как цели нашего, так сказать, изучения сейчас. Что такое ворота и что такое путь? Путь – это жизнь, жизненный путь, а ворота, через которые мы, входя, выбираем тот или иной жизненный путь – это что такое? Учение, мировоззрение, идеология, принимая которые, мы избираем, следовательно, весь жизненный путь. Потому что если мы избираем материалистическую, атеистическую и так далее идеологию, наша жизнь пойдет по одному. Если мы приходим к вере и избираем духовное учение, наша жизнь пойдет по-другому. В зависимости от того, какое духовное учение мы предпочтем и изберем, и жизнь пойдет соответственно. Значит, ворота – это учение и идеология, а далее следует путь. Почему? Что на первый взгляд кажется странным, великий учитель, Сын Божий, и говорит сначала о вратах, а потом о пути. Потому что было бы, казалось бы, более логично сказать, вот путь, который приходит к воротам, и ты куда-то входишь, да? Многие учителя пользуются символами двери, дороги и так далее, и у них именно так. Вот дорога, приводящая к вратам туда-то, в рай или в ад, и вот ты входишь этими вратами. Здесь наоборот, все начинается с ворот, с выбора, куда ты войдешь и как пойдешь далее. Итак, первый признак широкого пути – это именно его ширина, широта. Легкость восприятия основ бытия. А человек не задумывается, ему как бы это вложили с самого детства, думать не надо, искать не надо, идешь, как идут все, считая материальное существование основой всего и единственно, собственно, существующим путем жизни. Затем просторность самой дороги, самого пути, не только широта врат, легкость и, так сказать, духовная ненагруженность этого учения, но и легко идти. По этой дороге идут многие, многие идут, сказано. Значит, многие идут, это третий признак. Четвертый признак, наверное, определяющий, что вот этот путь ведет куда? В погибель. Мало кто задумывается, да, в погибель. То есть все дальше от истины. Потому что знание Бога, приближение к Нему и есть жизнь. Господь есть источник жизни. Чем дальше от Него, тем ближе к смерти. Премудрость в притчах Соломоновых говорит, а все ненавидящие меня любят смерть. И человек сам избирает. В погибель ведет. Что по-гречески погибель – это аполлия. В Новом Завете погибель, уничтожения. В классических дохристианских греческих текстах аполия – это утрата и потеря. Если мы произведем контаминацию, соединение этих значений, то получим следующее. Избирающий вот эти вот широкие врата и пространный путь проходит жизнь полную потерь и утрат, все более утрачивается, потери умножаются, и конец – погибель. Путь, на котором все более теряют, вплоть до потери всего. Ну, а почему же в погибель ведет путь материализма, как мы сказали? А не кажется вам, что вот в этом мире, собственно, человек, избирающий подобный путь, сознательно принимает всеобщую тленность, тленность самого себя, приходящесть всего, с чем он сталкивается, вечное расставание с теми людьми, которые заканчивают земную жизнь, близкими и так далее, и сознательно вот идет далее по этому пути. Вот это и есть путь, ведущий в погибель. Куда направлен этот путь? Вовне, правда? В отличие от пути, ведущего внутрь, к жизни вечной, этот путь направлен вовне. Этот путь очень хорошо описывается в Евангелии от Матфея, словами Иисуса Христа: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришел потоп». Обычно воспринимают эту последнюю часть «и не думали» в связи с потопом. Но мы рискнем все-таки предположить, что относится она к состоянию умов большинства человечества. Просто люди не думают. Едят, пьют, женятся, выходят замуж и не думают. Чем далее движется технический прогресс сейчас, тем менее люди мыслят. Он отбивает охоту, желание и возможность думать. И не думали, пока не пришел потоп. Ну, тут еще что можно заметить. Вот едят и пьют постоянно, сколько там раз, 3 раза в день, а кто и чаще. А женятся и выходят замуж сколь часто? В классические времена. Вот, ну, 1 раз в жизни. Да. Но если что случится, может и 2. Но не постоянно, не каждый день. Да? А здесь женятся и выходят замуж столь же часто, как вкушают пищу. Смотрите, какой ряд сопоставлений. Ели, пили, женились, выходили замуж. Люди ориентированы на постоянную смену партнеров и на вкушение пищи, то есть ведут, ну, практически животный образ жизни и не думают. А, собственно, мысль и отличает человека от животного. Вот все это предсказано. Ну и о таких людях апостол Павел очень строго, жестко, кому-то покажется даже жестоко, говорит в послании к филиппийцам в 3 главе 19 стихе. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном». Почему мы приводим это? Да потому что текстуально совпадает. Этот путь ведет в погибель. И апостол говорит, их конец – погибель. Что они сами и принимают, утверждают, что никакого бессмертия нет, вечной жизни нет, продолжения нет и быть не может. Поэтому в этой жизни давайте эгоистически исполнять все свои неуемные желания за счет других. Их Бог – чрево, и мыслят они о земном. Но теперь давайте рассмотрим характеристику тесных врат и узкого пути. Что же это такое? Обладают эти врата и этот путь 5 признаками, кажется, в отличие от 4 у предыдущих врат и пути. Первый признак какой? Теснота самих врат. Казалось бы, все очень просто, но ведь надо и задуматься, о чем же здесь речь идет. Теснота врат. Мы говорим, что врата – это учение, предрасполагающее к тому или иному образу жизни. Почему тесные врата? Очевидно, познание связано с усилием понимания, принятия, осмысления, умудрения сердца. И сквозь эти врата еще нужно протиснуться. Еще нужно, кстати, узкие врата пройти. Узость самого пути – второй признак. А по очень узенькому пути сколько людей может пройти, как вы думаете? 1. И на каждом шагу он следит за путем своим, потому что может переставить ногу ровно на расстоянии одной стопы, одной ступни, да, узость пути, по которому шаг за шагом с усилием может идти один человек. А где такой путь, идти по которому заказано, запрещено другим, кроме одного? Куда этот ведет путь? Да не найдете вы вовне ни одного такого пути, кроме каких-то горных троп, и то вслед за вами все равно кто-то может пройти потом, по самой узенькой горной тропке. А вот путь, который никто с вами никогда не разделит, это путь ваш личный, индивидуальный, ведущий внутрь вас, связанный с самопознанием, на пути которого человек познает и Бога, и его учение. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно, так поступая спасешься, и спасешь слушающих тебя. Это совет апостола Павла своему ученику. Итак, это второй, узость пути. Идти может внутрь себя только один человек, кто же с вами пойдет или кого вы допустите, внутрь своих воспоминаний, своих озарений, своих открытий духовных, даже если кто захочет, он будет идти своим путем, а не вашим. Наконец, третий признак. Ведут эти врата, эти тесные врата, этот узкий путь в жизнь вечную. Они ведут в жизнь вечную. Еще раз скажем, посмотрев вокруг, даже до самых дальних галактик, мы нигде не увидим жизни вечной, потому что звезды рождаются, потому что туманности рождаются и исчезают, гаснут звезды, и так далее. Не говоря уже о планетах, о живущих на них, в том числе у нас, на нашей многострадальной Земле. Нет вечной жизни здесь. Здесь обновление, изменения, а вечная жизнь есть путь к Богу посредством любви и познания. Вот где вечная жизнь. Это внутренний путь. Четвертый признак этих врат и этого пути. Немногие идут ими, но даже не так сказано. Немногие идут. Тут еще нужен пятый признак. Их надо найти. Немногие находят их. Духовная элита. Принадлежность, которая не связана ни с социальным, ни с вероисповедным, ни с национально-расовым, ни с каким с половым, там, возрастным, каким-то таким цензом, понимаете ли. Это духовная аристократия, духовная элита, которая состоит из людей духовно мыслящих, ищущих, думающих. В отличие от тех, которые жили, ели, пили и не думали, они думают и ищут. А как бы спастись от этой всеобщей смерти? Как бы найти путь вечной жизни? Значит, немногие идут и немногие находят. Их надо найти, эти врата. То есть приложить и постоянно прилагать внутренние усилия для нахождения этих врат, этого учения, мировоззрения, жизни, чувства. И затем на каждом шагу для хождения по пути, продвижения по нему. Ну, какой же мы сделаем вывод? А почему, собственно, внешне ориентированное познание, направленное на материю, на физическое, смертно? Да потому что материя по определению своему подлежит распаду. Она состоит из мелких частиц, микрочастиц, из них слагается, на них распадается. Скажите, а мысль, дух многочастны? Из мелких частиц состоят? Ни в коем случае. Следовательно, распасться не могут. Следовательно, бессмертны, потому что в смерти есть распад. Следовательно, избирающий духовный путь, внутренний путь, идет к жизни вечной. И потому апостол, дополняя сказанное в Евангелии, говорит: «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнут тление, а сеющий в дух, от духа пожнут жизнь вечную». Итак, направлены ли главные поиски человека на материальное благополучие или на духовное совершенствование, от этого зависит, смертен он или бессмертен. Направляется к духу, от которого пожнет жизнь вечную, как сеятель, что посеет, то и пожнет. Да? Сеющий пшеницу ни в коем случае терния не пожнет, и наоборот. Значит, сеющий в дух, занимающийся духовным, углубляющийся в духовное, идущий этим тесным путем, пожнет жизнь вечную, как итог своей жизни, а сеющий в плоть, то есть направляющий все усилия на плотское, материальное, физическое, эгоистическое, от плоти пожнет тление. и ничего другого, собственно, это плоть, и этот плотский путь, и не обещают. Но немножечко, чтобы у нас были узкие врата, а не широкие. Чуть-чуть, да. Итак, приходим мы к выводу, что познание внешнее и познание внешнего есть пространный путь, а познание внутреннее и познание внутреннего есть узкий путь. Кто-нибудь возразит? Нет? Теперь зададим мы такой вопрос. А идут ли люди вот этим вот пространным путем и узким путем в одном направлении? Или это совсем разные направления? Как нам себе, ну пусть условно, графически, пространственно вообразить, представить вот это движение? С одной стороны к погибели, с другой стороны к вечной жизни. Мне приходилось с разными людьми беседовать, и слышал я такую точку зрения. Люди идут по одному пути. Это путь жизни. Они ведь видят друг друга, они общаются, подают друг другу руки, обмениваются чем-то и мыслями, и, там, рукопожатиями, чем угодно. Значит, идут по одному пути. Но вот один, который идет по пути широкому, пространному, широкими вратами, он притесняет других, теснит, толкает, бьет, обгоняет и даже убивает, и вот это идущий по широкому пути. А тот, кто других бережет и любит, делится хлебом и добрым словом, молится на этом пути, вот тот идет по пути узкому. Так ли это? Если бы они шли рядом, но по-разному себя вели, они бы все равно пришли к одному концу. Либо к погибели, да, путь-то один, он оканчивается либо погибелью, либо вечной жизнью. Но так ведь не происходит. Тут сказано, что один путь идет в одном направлении, а другой в другом. И мы уже сказали, что жизнь вечная, и погибель тления – это совершенно разные области. Следовательно, пути разнонаправлены. Да, люди видят друг друга и обмениваются вещами, словами, мыслями даже, кто умеет пользоваться телепатией, но можно себе условно представить так, что вот широкий путь, он идет, и там бездна, обрушивается всякий, кто проходит этот путь, в бездну. Рядом узенькая ведет дорожка, и если по ней идти, то придешь к вечной жизни, придешь в небесное царство, придешь к Богу, в райские обители, в мир света. Ну, люди, идущие вот этими параллельными дорожками, так или иначе, каждый из них не сбивается со своего пути. Может, они через рукопожатие пытаются друг друга перетащить на соседний путь. И некоторым это удается. Скажем, проповедникам Слова Божьего иногда удается перетащить с широкого пути на узкий кого-то. И наоборот, идущим путями мира сего удается верующих перетащить на свою сторону. Но два пути, тем не менее, нигде не пересекаются и не сливаются, если даже так их представить. Ну, а как мы можем воспринимать, чем воспринимать, каким образом реальность этих двух путей, те реалии, которые встречаются нам на них? А дело в том, что у нас, людей, есть разные органы для этих двух путей, разные органы для двух противоположных видов познания. Ну, то, что у нас есть по паре глаз, ушей, ноздрей, чего-то еще, там это мы так представляем себе. А то, что у нас есть, для материалистов, скажем так, запасные еще, добавочные, а для духовных людей главные глаза, помимо вот этих плотских, главные уши, помимо этих, главный язык, помимо вот вкушающего материальную пищу, это не все помнят. Ну, а где об этом сказано? В Псалме 113, вот помните, идолопоклонники изображаются так. Сначала идолы описываются. Идолы. Есть у них глаза, но они не видят. Есть уши, но не слышат. Есть уста, но они не вкушают. Подобны им, да будут делающие их. То есть, обладающими они будут какими-то глазами, которыми не видят и не смотрят, какими-то ушами, которыми не слышат и так далее. Значит, эти органы духовного восприятия есть от природы у каждой души. Вопрос в том, пользуется ли человек, умеет ли пользоваться этими органами восприятия. Если он не умеет, то вина на самом человеке. Ну, например, в книге Исаии в 6 главе Всевышний Бог говорит Исаии: «Ибо огрубело сердце народа сего, и глазами они с трудом смотрят, и ушами они с трудом слышат, отягчили сердца свои, и не обращаются они, чтобы я, то есть Господь, исцелил их». Ну, таким образом, есть разные органы, у нас разные глаза. А видим мы когда-нибудь, любой человек видит вот этими духовными очами, даже если он неверующий, недуховный, видит? Во сне мы чем видим, когда лежим с закрытыми глазами? А? Чем мы слышим, когда внешние звуки не воспринимаем? Чем ходим, когда лежим в постели? Чем действуем, когда руки наши покоятся на одеяле? Значит, есть это все, да? Ну, сказано, огрубело сердце людей сих. Сердце таким образом может быть грубым, вплоть до каменного, а может быть подвижным, тонким, плотяным, вплоть до духовного. И мы знаем из Писания, что можно видеть не только глазами, но даже и сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чем? Для того, чтобы лучше видеть глазами, надо промыть глаза, очистить глаза и даже иногда снять катаракту. А для того, чтобы увидеть сердцем, тем более лик Божий, надо очистить сердце, значит, сердцем человек и видит на самом деле. Ну, раз есть разные органы восприятия, каждый из которых годится для шествования тем или иным путем, и есть и два разума у человека, два разных разума. Человек может быть духовным и душевным, согласно Писанию, в зависимости от того, какой разум пробужден или превалирует. Есть два способа понимания, следовательно, и мышления. У Павла в первом послании к Коринфянам мы читаем, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, от Слова Божия, почитает это безумием. А вот духовный человек может судить обо всем. У нас есть душевное восприятие и духовное восприятие. И даже есть две мудрости, согласно посланию к Коринфянам. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную. Значит, сокровенную, что она очень многим недоступна, или большинству недоступна. Есть премудрость Божия, тайная, сокровенная. И апостол Иаков ее называет «премудрость, сходящая свыше». Она чиста, и многие другие у нее такие характеристики. Есть премудрость человеческая. И, наконец, есть премудрость, вплоть до премудрости бесовской. У Иакова в 3 главе послания написано, а премудрость есть и бесовская. Ну, хорошо. Вот мы коснулись этой глубокой, этой серьезной, может быть, важнейшей для вхождения в веру, для понимания Евангелия, вообще писания темы. Но зададим мы еще один вопрос. А как же возникло у человека такое разделение на две премудрости, два разума, два способа понимания, два набора чувств? Зрение духовное, зрение плотское, слух духовный, слух и так далее. Да? Когда возникло вот это? И каким образом произошло разделение путей на пространный путь и узкий, на каждом из которых мы пользуемся той или иной божественной или человеческой премудростью, тем или иным разумом, теми или иными чувствами, как мы сказали. Ну, придется нам обратиться к первым временам чего? История и бытия человечества. Давайте всмотримся. Мы, наверное, неоднократно читали Писание, книги Бытия, первые главы. Наверное, и вдумывались, но все ли мы там хорошо поняли. Ну, давайте мы зададим такой вопрос. А как познавали мир люди, конкретно Адам и Ева, до своего грехопадения? Познавали ли они внешним образом или внутренним знанием, интуицией, духовным чутьем, как вы думаете? Но мы можем говорить, философствовать, а вот Писание, что нам свидетельствует об этом? Как познавал Адам? Есть какие-нибудь свидетельства? Есть какое-нибудь указание у нас? как Адам до грехопадения познавал. Писание очень кратко и крайне емко и лаконично. И в нескольких словах оно излагает не какой-то случайный эпизод, а сущность того, о чем говорит. Правда? Ну, давайте во второй главе книги «Бытия» мы прочитаем, как познавал Адам до грехопадения. 19-20 стихи. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек, всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». На этом остановимся. Кто-нибудь учил Адама через опыт познания разговаривать, давать меткие характеристики животным, птицам и так далее, которые к нему приводимы были Богом, видеть сущность каждого живого существа и обозначать ее единственным словом, сюда подходящим, потому что, как он называл, так было имя. Откуда получил Адам до грехопадения своего это свойство? С помощью духовной интуиции. С помощью глубочайшего проникновения в самую суть живого существа, он это существо нарекал. Без эмпирического познания, предшествующего всему, без философствования, без каких-то умственных построений. Вот видел и по вдохновению духовному нарекал, да? Теперь мы видим, как познавал Адам. Знанием внутренним, интуицией, духовным чутьем. Ну, посмотрим, а как Ева познавала, может быть, иначе до грехопадения. Книга Бытия, 3 глава, 6 стих. Как познавала Ева? До вкушения яблока, так называемого, вот этого плода. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела. И нас интересует не что она ела, а что она до вкушения увидела. Вот мы сейчас смотрим на любой плод. Можем мы сразу, так спонтанно, мгновенно, озарением, так понимаете, увидеть, что дерево хорошо для пищи, прежде вкушения. Мы же раньше от него не ели. Станем мы с любого дерева есть плод, не зная, ядовитый ли это плод или какой, не станем, нет? Потому что у нас познание не эмпирическое, не духовное, а опытное, душевное. Да? Что она еще увидела? Что дерево вожделенно, потому что дает знания. Но она это не пробовала еще. Откуда она могла знать, что какой-то плод вожделенен, потому что дает знания? Она предчувствовала будущее. Да? Опять мы видим удивительное проникновение в суть того, с чем человек, в данном случае Ева, соприкасается, до того, как эмпирическое познание могло принести уверенность в этом. Да? Значит, вывод: Адам и Ева до грехопадения постигали интуитивно, постигали духовно, постигали внутренним знанием. Им дана была премудрость Божия. Другое дело, как они потом ее используют, вопрос отдельный. Значит, поразительное видение всего сразу было свойственно как Адаму при наречении живых существ, так и Еве при ее восприятии свойств того плода, к которому она подошла, чтобы отведать его. Теперь посмотрим, а как изменилось восприятие человека после грехопадения. В том стихе, где описывается вкушение Евы, потом Адамом плода, говорится: «И открылись глаза у них обоих, и увидели, что они наги». Открылись глаза, простите, а что, до этого глаза были закрыты, они были слепыми, не видели? А как же Адам видел все эти существа и нарекал? А как увидела Ева, что дерево вожделенно, приятно, значит, она прекрасно видела. Да неужели же Бог создал этот изумительный мир, поместил Адама в саду Эдемском, чтобы тот жил там как слепой? Конечно, нет. Адам прекрасно все видел. Да видеть стали другими глазами. Вот те глаза стали закрываться, почти полностью закрылись, а у большинства людей, может, они напрочь вообще закрыты. А другое зрение открылось. у человека. Вот зрение, ведущее во внешнее, а не во внутреннее. Зрение, с помощью которого большинство идет по пространному пути через широкие врата в погибель. Вот это зрение открылось. О другом зрении большинство людей забыло. Значит, глаза-то открылись другие. Теперь о слух. Слух-то как стал действовать? После грехопадения, мы помним, произошло изменение во взаимоотношениях человека с Богом, а вернее с голосом, тем гласом Божьим, который проходил сначала через что? Нам не сказано, через что он проходил. Пространственные характеристики этого голоса, его распространение не указаны Писанием, а только сказано, что Бог говорил, а Адам воспринимал и выполнял. Заповедь Божия ложилась на сердце Адама, голос его звучал в душе Адама, и Адам следовал этому голосу. Теперь, после грехопадения, открылся другой слух, и услышали они голос Бога, в оригинале сказано «проходящий сквозь сад». В переводе у нас «проходящего по саду» или «гуляющего в саду», но не Бог гулял в саду, а голос его стал как бы проходить извне, мимо человека. И воспринимаем он стал как бы внешним слухом, и потому уже был страшен. И потому от этого голоса, который сначала с величайшей радостью первые люди, Адам и Ева, через душу свою проводя, так сказать, принимали, от этого голоса они теперь убегали. И скрылся Адам и жена его от лица Бога среди деревьев сада или внутри дерева сада. В каком-то вот дупле, который образовался, как изъян во внешнем мире вследствие падения Адама. Так вот, голос стал звучать извне, а не изнутри. Он стал страшен и для большинства еще ныне живущих людей, идущих вот этим вот пространным путем через широкие врата. Голос Божий страшен, о него боятся, стараются не думать о нем и никогда его не слышать. После этого и Бог переходит от заповедей к вопросам. Бог не дает теперь Адаму заповеди, а спрашивает его, где ты, Адам? Каину он не дает заповеди, а спрашивает, где Авель, брат твой? Бог как бы удивляется, он как бы поражен тем, где оказался человек и где именно оказался вследствие этого его брат, другой человек. Бог перешел от заповедей к вопросам. И главный вопрос для человека теперь всегда – где ты? А главное видение для человека – это видение своей наготы. И открылись у них вот эти плотские глаза, и увидели они, что они наги. Человек видит свою наготу, беспомощность, смертность, болезненность, трагичность своей жизни, и всячески старается это задрапировать, как-то такое, понимаете, оттенить, чем-то такое окутать, чтобы меньше об этом думать и к этому не возвращаться. Как это было с Адамом и Евой, так и по сей день. Ну, таким образом мы зададим теперь роковой или окончательный вопрос. А что же такое узкий путь, который ведет в жизнь, то есть к дереву жизни? Это, оказывается, это познание, которое непосредственно через духовные свои каналы и чувства человек получает от Бога. А что такое пространный путь? Или дерево познания, на пути этом человек пользуется своими внешними только чувствами, это познание внешнего мира через душевные, а не духовные и плотские чувства и мысли. Вот мы с вами некоторый экскурс совершили в первые времена человечества, ну как бы ретроспективно обратно, да, посмотрели, как это проявляется сейчас и в каком состоянии находятся люди, через какие ворота они входят и каким путем идут. Вот то краткое изложение этих стихов, этих слов Иисуса Христа из Нагорной проповеди, с которых мы и начали.